Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Тысячи людей погибли в результате землетрясения в Китае. В России сформировано новое правительство. Международный розыск объявлен предполагаемый убийца Анны Политковской. В Новгороде упала карусель. От 3 до 5 тысяч человек могли погибнуть в результате мощнейшего землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передают государственные СМИ. По их оценкам, 10 тысяч человек ранены. Ранее сообщалось, что среди погибших могут быть около 900 школьников. Председатель КНР Ху Цзиньтао распорядился немедленно начать спасательные работы. Глава правительства Вэн Цзябяо вылетел в район бедствия. Мощное землетрясение составило около 8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в Пекине и столице Таиланда Бангкоке более чем в 1000 километров от эпицентра. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. У премьер-министра будет 7 заместителей, из них 2 первых – это экс-глава правительства Виктор Зубков и бывший помощник президента Игорь Шувалов. Вице-премьерами стали Сергей Собянин и Игорь Сечин, а также работавшие в прежнем составе правительства Сергей Иванов, Александр Жуков и Алексей Кудрин. Ключевые министры сохранили свои посты. Среди новых имен глава Министерства культуры Александр Авдеев, глава Министерства спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Директором Федеральной службы безопасности России назначен Александр Бортников, до этого руководивший службой экономической безопасности. Экс-директор ФСБ Николай Патрушев возглавил Совет безопасности России. Международный розыск объявлен предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, имя обвиняемого Рустам Махмудов. В понедельник стало известно об освобождении из-под стражи 2 других обвиняемых по делу об убийстве журналистки. Это Магомед Демельханов и некто Галкин. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. По данному делу были арестованы 9 человек. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его последним заявлением по крымскому вопросу. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Юрий Лужков прилетел в Крым на празднование 225-летия основания Черноморского флота в минувшую субботу. И сразу же у трапа самолета сотрудники Украинской службы безопасности предупредили московского мэра о недопустимости заявлений, которые бы наносили ущерб национальным интересам и территориальной целостности Украины. Однако, несмотря на это, выступая в воскресенье вечером перед севастопольцами и гостями города, Лужков в очередной раз поставил под сомнение украинский статус Севастополя. Пока неизвестно, на какой срок служба безопасности Украины запретила Юрию Лужкову въезд на территорию страны. Кроме обвинений, связанных с провокационными высказываниями, украинские спецслужбы подозревают его и в причастности к отмыванию денег в Севастополе. Между тем, служба безопасности Украины письменно предупредила о недопустимости антиукраинских заявлений еще одного гражданина России, депутата Госдумы Константина Затулина, который накануне также принимал участие в торжествах в Севастополе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Власти Абхазии заявляют, что на территории самопровозглашенной республики сегодня были сбиты еще 2 беспилотных грузинских самолета. Таким образом, по данным Сухуми, за последние недели уничтожены 8 подобных летательных аппаратов. В Грузии эту информацию отрицают. Тбилиси признают потерю только одного самолета, который, по утверждению грузинских властей, был сбит российским истребителем. Власти Абхазии заявляют, что самолеты уничтожены силами ее ПВО. В Томске около 200 жителей привлечены к административной ответственности буквально за 2 дня действия областного закона о запрете пить пиво в общественных местах. Этот закон вступил в силу 6 мая. Репортаж корреспондента Радио Свобода Мелани Бачиной.
Нарушителям грозит штраф от 300 до 500 рублей. Томичи к инициативе законодателей отнеслись неоднозначно.
Если это массово происходит, как милиция с этим справится? Ну, подходят они. Вот вчера я видел, в милиции ходила. То есть, по-моему, они беспомощны в этом. Ну, здесь масса народу, масса молодежи, все сидят, употребляют.
Чисто неправомерно. Захочу, допустим, погулять на улице. Вот и неужели не могу выпить бутылку пива, меня обязательно оштрафуют.
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах. Первый раз в 2005 году Томск был первым, кто принял подобный закон. Но спустя полгода его пришлось отменить, так как подобные инициативы – компетенция федерального законодателя. Теперь, когда вновь закон принят, местные парламентарии торжествуют. Правда, томские депутаты, принимая закон, не исключили, что, когда он вступит в силу, многие томичи будут обращаться в суд на неправомерность действий правоохранительных органов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Новгороде 8 человек получили травмы в результате падения карусели в лунопарке. По данным областного МЧС, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Лунопарк приехал в город из Тулы на гастроли. Причины произошедшего выясняются. США начали доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. Сегодня в столице страны Янгон прибыл первый американский самолет с гуманитарной помощью. Военные власти Мьянмы согласились принять помощь, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно критиковал их за нарушение прав человека. По официальным данным, число погибших в результате циклона превысило 28 тысяч. Десятки тысяч человек считаются пропавшими без вести. Международные гуманитарные организации предупредили об опасности ухудшения обстановки в Мьянме в случае, если в районы бедствия срочно не будет доставлена помощь, говорит одна из пострадавших.
Я потеряла все. Я потеряла мою семью. Мне нужно где-то жить и что-то есть, чтобы выжить. Мне нужна помощь.
Говорила жительница Мьянмы. Гражданин Армении ранен в результате обстрела с азербайджанской территории, заявило армянское министерство обороны. По его данным, мирный житель, получивший ранение, госпитализирован. Утверждается, что инцидент произошел в приграничном Тувшинском районе. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, микрофон Анна Качкаева. В России новое правительство, обновленное на две трети, по словам премьера Путина, но в то же время для него обновленное из людей не чужих, а многих из них он знал еще и по администрации, и по правительству в том числе. Большинство вице-премьеров и министров трудились в прошлом составе правительства или в президентской администрации. А в целом правительство помолодело. 14 его членов в возрасте за 50, они родились в период с 50 по 58 годы прошлого века, а 9 министрам от 40 до 48 лет. Комментарии экспертов по поводу изменений в правительстве сводятся к двум основным мыслям. Первое. Ничего кардинально не произошло. Произведена некоторая работа над ошибками. Упразднены неэффективные структуры, например, ряд агентств, и логично разведены сферы деятельности некоторых министерств. А вторая мысль, которую высказывают эксперты, вот так вот сходу сейчас. Кремль переехал в Белый дом, и вся полнота власти по-прежнему в руках у Владимира Путина. Куда, собственно, перешла власть? И можно ли считать новые назначения и новую структуру правительства работой над ошибками? И, наконец, как трактовать речь Владимира Путина в Думе? Как стратегическую программу действий, более-менее отвечающую принципам экономических свобод и идеям европейской социал-демократии, без приставок суверенная? Или как тактическую программу действий до 2020 года? Там посмотрим. Итак, куда же власть перешла? И есть ли что-то неожиданное в назначениях? Какая конфигурация властного тандема предопределена нынешними переменами в верхах? Обо всем об этом мы будем разговаривать с вами, уважаемые слушатели, и с гостем нашей студии Ириной Хакамадой. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
И вы можете реагировать, комментировать и задавать Ирине вопросы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212, он бесплатный для жителей всех регионов России. Но сначала, прежде чем мы будем с вами, Ирина, обсуждать, надо все-таки не все еще новости слушали, а если слушали, то не сразу будут ориентироваться во всех фамилиях. Перечислю, кто где сейчас оказался и кто кем стал в новом правительстве. Значит, у Владимира Путина теперь 7 вице-премьеров, включая двух первых. один первый вице-премьер Виктор Зубков. Он займется реализацией национальных проектов в области сельского хозяйства, рыболовством, лесного и агропромышленного комплекса. Первый вице-премьер Игорь Шувалов. У него очень широкий круг полномочий. Он будет заниматься выработкой госполитики в сфере внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, технического регулирования, ведения переговоров о вступлении России в ВТО, обеспечении господдержки развития малого предпринимательства, управление госсобственностью, государственная политика в области единства экономического пространства и свободы экономической деятельности, очень такая загадочная формулировка, антимонопольная политика и развитие конкуренции. Шувалов будет заниматься тарифной политикой, выработкой госполитики в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Это два первых вице-премьеров. Под ними пять просто премьеров. Александр Жуков, вернее, вице-премьеров. Он займется реализацией приоритетных национальных проектов. Сельское хозяйство, госполитика в области образования, здравоохранения, социальное обеспечение, жилье, культура, искусство. Он же будет заниматься развитием физкультуры и спорта, туризма, взаимодействием с религиозными организациями и включая подготовку к проведению Олимпийских игр в Сочи. Вице-премьер Игорь Сечин будет отвечать за выработку и осуществление госполитики в области развития промышленности, за исключением промышленного оборонного комплекса, отвечать за госполитику природопользования, экологию, технический атомный надзор. Вице-премьер Сергей Собянин, перешедший из администрации, станет руководителем аппарата правительства. В общем, все законопроекты, уровни власти, полномочия и эффективная ее деятельность – это вот за Собяниным. Вице-премьер Алексей Кудрин сохранил за собой пост министра финансов и будет вести разработку основных направлений социально-экономического развития. Финансовая, кредитно-денежная, налоговая политика, управление госдолгом, разработка и исполнение госбюджета, инвестиционная политика, государственное регулирование финансовых рынков. Бывший первый вице-премьер Сергей Иванов стал просто вице-премьером, и видимо, за ним закреплена вся вот, весь круг оборонных вопросов. Министры. Глава МВД Рашид Нургалиев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков, глава МЧС Сергей Шойгу, Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, Минрегионразвития Дмитрий Казак, министр образования и науки Андрей Фурсенко, министр транспорта Игорь Левитин, Алексей Гордеев, Минсельхоз, Минприроды Юрий Трутнев, Эльвира Набиулина, МЭРТ, Минэкономразвития. Хотя тут существенно изменены функции внешней и внутренней торговли, переданы в другое министерство, и некоторые из служб, как Росстат и Роскадастр. Александр Коновалов стал министром юстиции, сменив на этом посту Владимира Устинова. Кстати, в правительстве не оказалось ни Владислава Суркова, ни Алексея Громова. Это люди из администрации Путина. Минпромэнерго разделены на два министерства. Министерство энергетики, которое возглавил бывший глава атомстройэкспорта Сергей Шматко, и Министерство промышленности во главе с Виктором Христенко. Игорь Щеголев назначен министром связи и массовых коммуникаций. Этому министерству переданы все службы, осуществляющие надзор и контроль в сфере СМИ, в том числе электронных. Ранее он возглавлял службу протокола главы государства. Александр Авдеев, бывший посол России во Франции, стал министром культуры. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назначен главой нового министерства по делам спорта, молодежи и туризма. И Сергей Нарышкин стал главой администрации Кремля. А вот новым директором ФСБ стал Александр Бортников. А бывший глава этой службы Николай Патрушев стал секретарем Совбеза России. Вот таковы перемены. Теперь, Ирина, вопрос к вам. Долго пришлось перечислять. Для вас есть что-нибудь удивительное или неожиданное в новой структуре и в новых назначениях?
Нет, для меня ничего удивительного нету по двум причинам. Первое, я ожидала усложнения структуры правительства и выстраивания пирамиды. То есть идут два первых вице-премьера, потом пять просто вице-премьеров, потом куча министерств, потом куча агентств и комитетов.
Нет, агентства вроде уже...
Одни из них упразднены, да. Другие остались, но это все невозможно объять ни к чему, ни нам, ни нашему слушателю. И второе, это, конечно, понятно, что людей новых очень мало, и если покопаться, то, в общем-то, это все замы и так далее. То есть, по большому счету, новой волны свободных людей, профессионалов, которые были бы привлечены в этот кабинет, не произошло. Это перетасование карты этой высшей лиги играющих. Все. Что я ожидала, то и получилось. Но я считаю, что интересен другой момент. Он связан с тем, что мы присутствуем в беспрецедентном изменении традиции последних 10 лет развития России и формирования власти. Потому что с приходом Владимира Путина и уходом Бориса Ельцина правительство традиционно было техническим. Премьер-министр, может быть, Касьянов был последний, который играл какую-то самостоятельную, пытался играть политическую роль. А дальше уже все премьер-министры от Фродкова до Зубкова, в общем-то, демонстративно занимались технической работой по исполнению воли президента. Таким образом, две ветви исполнительной власти, одна избираемая, президентская, а другая назначаемая, правительственная, они слились в единую вертикаль, где наверху стоял президент. А впервые эта традиция полностью сменена. Теперь премьер-министр является крупнейшей политической фигурой в России. Мало того, на данном этапе, подчеркиваю, на данном этапе, потому что у нас все начинается вначале робко, а потом непонятно, как будет развернуто, но эта фигура премьер-министра, она мощнее и тяжеловеснее пока что, несмотря на то, что избран новый президент. То есть мы должны в этом случае получить политическое правительство, и мы его получаем. Но чем отличается это политическое правительство от классического политического
правительства? Ну вот об этом вы расскажете сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О кадровых назначениях в кабинете Владимира Путина в нашем эфире спорят политологи Станислав Белковский и Сергей Марков.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, Ирина Хакамада сегодня наша гостья. И мы, естественно, обсуждаем новое правительство, которое появилось в России. И Ирина, перед тем, как мы прервались в нашем разговоре, сказала о том, что есть разница между... То есть, с одной стороны, политическое правительство вроде бы обозначено как факт.
Мало того, оно сегодня по политическому весу в лице премьер-министра сильнее, чем администрация, чем президентская ветвь власти. Да. Но есть большое отличие. Большинство политических правительств в демократии, предположим, что у нас демократия, на чем настаивает и президент, и премьер-министр, эти правительства фактически работают в вертикально-горизонтальной модели. То есть, с одной стороны, политический премьер, он назначает в качестве министров, назначает своих соратников по партии. То есть, все руководители министерств являются политическими фигурами.
То есть, по этой логике, да, члены кабинета должны были быть людьми из «Единой России».
Да, из «Единой России», известными, имеющими свои рейтинги, имеющими свои голоса. То есть, это вот политические министры. Они имеют самостоятельный политический ресурс в доверии к ним со стороны общества. Второе, полугоризонталь означает, что правительство делают даже в больших странах. Делают максимально компактными, чтобы ускорять процесс согласования решений. Потому что правительство – это оперативное такое правление, которое стратегический курс превращает в ежедневные решения. Поэтому оно должно работать компактно и очень быстро, эффективно реагировать на сигналы из общества. Поэтому в правительстве максимально сокращаются те министерства, которые мешают развитию общества, и наоборот, максимально усиливаются те министерства, которые помогают развиваться обществу. И вот эти министерства, их немного, их максимум 7-8 штук, министры являются очень влиятельными, и они напрямую работают с премьер-министром в ежедневном режиме. То есть, с одной стороны, вроде вертикаль, но, с другой стороны, министры определяют вот эту горизонталь, потому что все они политические фигуры. Это такая единая команда со-лидеров. где есть, конечно, субординация, но она достаточно относительная, потому что это единая команда. Что мы видим в этой структуре? Она традиционно повторяет все предыдущие, несмотря на такие формальные яркие изменения. Мы видим, наоборот, усиление вот этой пирамиды. То есть политической фигурой является только премьер-министр. И что он делает? Он выстраивает такую структуру, при которой он максимальное количество может времени отдать политическим решениям и формированию политических решений в процессе сложных переговоров в новой ситуации и с людьми Медведева, и с парламентом, ну и вообще со своими главными влиятельными фигурами. А при этом он облегчает себе задачу ежедневной, оперативной, текущей, технической, сложнейшей, очень скучной. Иногда я была в правительстве жутко невыносимой, потому что все министры друг с другом периодически грызутся, не могут согласовать документы. Он себя освобождает от этого, выстраивая пирамиду. Два вице-премьера Шувалов, соответственно, и Зубков. Причем Зубков берет минимум, а Шувалов берет максимум функции. Начинают фактически напрямую работать с министрами. И очень трудно будет министрам напрямую, кроме тех, которые обозначены как исключительные функции, общаться с премьер-министром. Это политически тяжеловес, до него еще надо добраться. Поэтому близким как бы координатором будет вице-премьер. Дальше первый вице-премьер, дальше идет еще 5 просто вице-премьеров, которые перекрывают еще больше кислород министрам. И, наконец, идут министры. То есть министры становятся совсем техническими фигурами. То есть министры в этой структуре понижаются очень сильно в статусе. Они становятся типа раньше департаменты, госкомитеты. Вот теперь это министерство. Как бы круто это ни звучало, недаром Кудрин всегда бьется за то, чтобы быть не просто министром финансов, а быть одновременно в ранге вице-премьера. Но и даже в этом случае над ним стоят еще 2 первых вице-премьера. Зачем такая сложнейшая структура? Фактически это возврат к совмину. В прошлые времена в Советском Союзе, когда вот эта очень тяжеловесная неповоротливая машина вообще могла справиться с централизованной экономикой, но не в состоянии была реагировать на рыночную. Именно поэтому она потом постепенно распадала.
А вот как вы думаете, силовики, тоже пока до конца непонятно, там, потому что к Сечину и к Иванову не ясно до конца еще, какие министры отойдут. Но вот то, что сегодня Черкесов не назначен, Патрушев сменен, вернее, Черкесова убрали с наркоконтроля и передвинули там на другую должность.
Ну, я Черкесова понятно, почему передвинули, потому что он совершил грандиозный неправильный поступок, он вынес ссор из избы и начал выяснять отношения через прессу, вообще этого не переносит. Владимир Путин традиционно и вообще закрытая власть. А что касается Патрушева, его уход был достаточно прогнозируем, там и со здоровьем, вообще там много всяких проблем, но его заменяет человек, приверженец непосредственно Путина, может быть, даже более жесткий, чем Патрушев, поэтому это кандидатура Путина. Поэтому неважно.
То есть Медведев, который, в общем-то, ему подчиняется по указу вот этому, все равно вот эти все службы все равно остаются в ведомстве
очень
Медведева.
Очень расплывчато по нашей Конституции, по распределению обязанностей расписано теперь влияние на силовиков со стороны премьер-министра и президента. Накручено так много, поэтому они вносят тихо поправки, могут их вносить дальше. Это все не имеет никакого значения. А по моему опыту я точно знаю, что неважно, что у тебя написано по Конституции, самое главное, чей это человек.
Ну, хорошо. Вот сейчас, по нынешнему этому составу, вы как приблизительно оцениваете, что в основном это все люди Путина?
Конечно.
Есть какой-то противовес?
Нет, остались какие-то остатки, но очень тихие и, в общем-то, корпоративные люди. Ну, например, Набиуллину нельзя назвать человеком Путина. Но это абсолютно, с одной стороны, прогрессивный, честный министр, но, с другой дело, вообще умеющий ладить со всеми и умеющий долго выживать в структурах власти. Она бьется за идею, поэтому ее, с одной стороны, немножко освободили от своего контрагента, президента от вице-премьера Кудрина. То есть по теории она как министр должна подчиняться Кудрину, но там совершеннейшие идут противоречия в стратегии экономического развития. Поэтому аккуратненько под человека малый бизнес отдали не Кудрину, а отдельно выписали и отдали Шувалову. Звучит очень смешно, а если проанализировать, понятно, чтобы Набиуллина не выходила по этим вопросам на Кудрина, а выходила по этим вопросам на Шувалова, а Путин традиционно, он вообще-то поддерживает всякие идеи, там, малый бизнес как-то развивать формально. Вот, поэтому эта структура, с одной стороны, усложнена под то, чтобы обеспечить большую эффективность политических решений премьер-министру и освободить его от текущей работы, и нагрузить всех остальных. Что это означает? Да, плюс она усложнена еще и потому, что, как всегда, это наша болезнь российская, структура правительства выписывается наполовину по функциям, а наполовину по интересам людей. Вот кто-то с кем-то ссорится, но при этом оба нужны премьер-министру, и вот и начинают все переписывать, и как-то их как шахматные на доске расставлять, и поэтому нарушают все функциональные правила. Здесь еще больше путаницы, поэтому будет координировать все сложно. Какой сухой остаток? Согласование решений в такой структуре будет идти более бюрократическим путем, еще более медленно и усложненно, потому что министр очень будет ограничен в своих полномочиях.
Андрей, давайте мы послушаем из Москвы. Вы в эфире, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
У меня вопрос к Ирине Хакамаде, правда, да. Немножко не по теме, но уже несколько лет хочу его задать.
Ну, давайте, задавайте.
Вот, значит, несколько лет назад Анатолий Чубайс предложил реформу электроэнергетики, согласно которой в энергозамкнутом регионе все генерирующие мощности могли принадлежать одной промышленной финансовой группе. Явлинский тогда возмутился на это явно вредное для экономики решение. Дошел до Путина, и предложение Чубайса было отклонено. Так у меня вопрос. А почему же вот Явлинский это сделал, а вы и Борис Немцов тогда промолчали?
Вот, в общем, совсем не по теме, прям скажем, хотя про энергетику можно говорить, потому что про министерство оно тоже изменено в этой связи.
И... Да, министерство энергетики вышло в отдельную структуру, его забрали у Христенко. Да, он занимался промышленностью и энергетикой.
Да, и я так понимаю, что в этом смысле тоже в некотором роде эпоха Чубайса заканчивается, но она естественным образом заканчивается.
Да, она естественным, он заканчивает свой проект РАО-ЕС, чем он будет заниматься дальше, неизвестно. И, но это возврат к прошлому. Было Министерство энергетики. Как вы знаете, при присутствии Министерства энергетики все равно тарифы росли, а Чубайс все равно начал свою реформу. Поэтому это ничего не значит. Это только значит одно, что мы начинаем повторять структуру Совмина, да, то есть вот по отраслям у нас вырастают и вице-премьеры, министры, структура становится все более сложной. Теперь по поводу этих генерирующих компаний, я могу сказать одно, я в этом вообще устала разбираться, что там было, потому что, когда спрашиваешь Чубайса, он говорит совсем все по-другому, это все популизм, это все происходит не так, и поэтому сейчас это, давайте, это должен быть отдельный разговор.
Да, до истории, когда, наверное, вот уже Рауза закончится.
Вот надо разобраться, что там, да, в результате получилось.
Да, и что чему будет принадлежать.
Это очень технический вопрос, как они там делят эту собственность. Это реформа сложнейшая, это отдельный разговор.
Сергей Митрофанов нас спрашивает, справедливо ли, что столько вице-премьеров и ни одного вице-президента?
Но это еще при Ельцине было вырублено с корнем после Рудского и после ужасной трагедии с расстрелом Белого дома, теперь вице-президенты все боятся, что они потом будут устраивать...
Окажутся сильнее, энергичнее, обаятельнее, не дай бог, или еще чего-нибудь.
Да, потому что надо не путать, что такое вице-премьер и что такое вице-президент. Вице-премьер – это человек, назначаемый премьером и согласованный с президентом, а вице-президент по старой конституции, он избирается народом и обладает самостоятельной легитимностью.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. В 22.07 выйдет в эфир «Время политики». Курсы состав правительства Владимира Путина и новой администрации президента Дмитрия Медведева будут обсуждать. В прямом эфире политолог Алексей Чадаев, независимый политик Владимир Рыжков и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Афонин. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Жертвами землетрясения в китайской провинции Сычуань, по последним данным, стали 7651 человек, передает государственные СМИ Китая со ссылкой на официальные источники. Сообщается о гибели людей в соседних провинциях, тысячи людей ранены. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Первыми вице-премьерами стали Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Новым директором ФСБ России назначен Александр Бортников. Виктор Черкесов освобожден от должности главы госнаркоконтроля. Международный розыск объявлен предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, имя обвиняемого — Рустам Махмудов. В понедельник стало известно об освобождении из-под стражи двух других обвиняемых по делу об убийстве журналистки. 10 человек, по уточненным данным, получили травмы в результате падения карусели в Новгороде. Как сообщили в областном управлении МЧС, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Власти Абхазии заявляют, что на территории самопровозглашенной республики сегодня были сбиты еще два беспилотных грузинских самолета. В Грузии эту информацию отрицают. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его последним заявлением по крымскому вопросу. Накануне Лужков, выступая на торжествах в честь 225-летия Черноморского флота, назвал вопрос о Севастополе нерешенным. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». Она примерно на 10% голосов опередила националистов из радикальной партии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня перемены в верхах, в России новое правительство, что это означает, куда действительно переехал Кремль и переехал ли, и насколько эта структура будет эффективной и полезной для России. Вы уже тут нам обращаете внимание и спрашиваете, почему сегодня сидели, теперь мы будем наблюдать за тем, кто как
наоборот.
Сел. Наоборот, Путин и Медведев. Это действительно так. Уже некоторые наблюдатели обратили внимание, что когда Дмитрий Медведев пришел, вернее, я уже ошибаюсь, Владимир Путин пришел докладывать о структуре нового правительства, то он сел на свое прежнее место, где всегда сидел, когда принимал посетителей, будучи президентом. А теперь президент вроде бы как сел в то кресло, где посетители обычно и присаживались в этом кабинете. Ну и вот эту тему явно обсуждают, и вы тоже обратили внимание на эту картинку. Хотя мне кажется, что иногда они пересаживались.
Нет, иногда наоборот.
Да, наоборот было, да. Было. И так уж совсем теперь
да,
следить.
Да, по-разному.
Да, за этим, может быть, не имело бы смысла. Хотя за последние дни, конечно, телевизионная картинка играла очень существенную роль, и представление Путина в Думе тоже вернуло некоторых людей к некоторым аллюзиям про прошлое, потому что Владимир Путин давно уже не слышал впрямую критики в собственный адрес. Геннадий Зюганов это попробовал сделать, Жириновский устроил потом из этого шоу. Владимиру Путину пришлось все-таки отвечать очень удачным для него способом, он тут же Харитонова к месту вспомнил, не стал оправдываться. Но в любом случае, вот у всего этого появилось такое некоторое оживление. Хотя, вот Ирина говорит, что это больше все-таки с декорациями связано.
Нет, ну и просто то, что мы сейчас наблюдаем, это пока что начальный этап привыкания к власти, когда весь политический центр съехал в правительство и умчался вслед за Владимиром Путиным. И на данный момент президентская ветвь выглядит несколько декоративно. Что будет потом?
Никто не, да, безусловно.
Может быть, все будет наоборот. Постепенно Дмитрий Медведев наберет мощу вообще. И, может быть, через 8 лет будет круче, чем Путин. А Путин, например, вообще уйдет. Почему? Потому что я вспоминаю, когда впервые шел по дорожке на инаугурации Владимир Путин, то тоже казалось, что человек как бы не привык к этой роли и немножко растерян. И выглядит не по-царски по сравнению там с Борисом Ельциным. А сейчас такой вообще царь.
А Олег Борисович нас спрашивает, неужели вам не скучно перечислять, кто на какую ветку пересел на этом дереве? Да дело не в перечислении и не в скуке, а в том, что все-таки, когда меняется правительство, всегда в любой стране ожидаются некоторые перемены. Вот именно поэтому это и обсуждается. А, господин Добрый вас спрашивает, Ирина, что вы ждете от нового президента Медведева? Или он будет послушной марионеткой?
Я не думаю. Вот я уже все время об этом говорю, что всегда уходит 2-3 года на адаптацию. Дмитрию Медведеву сейчас нелегко, потому что, с одной стороны, все-таки очень молодой. Когда Кириенко почти в этом возрасте стал премьер-министром, то чего только не сыпалось. Киндер-сюрприз, там дитё, анекдоты и так далее. А здесь еще круче ситуация. Президент, ему сейчас тяжело, но власть, она, в общем-то, обладает некой своей собственной харизмой, которая вливает в любую фигуру, которая становится наверху. И если он вырастет в медведя, то неизвестно, смогут ли эти два медведя вот так вот до бесконечности вдвоем появляться. Мало того, они могут даже и договориться вдвоем о том, чтобы согласовывать все свои решения. Но аппараты и люди традиционно в исполнительной власти делятся на своих и не своих. И ничего с этим сделать нельзя, и начинают друг друга аккуратно топить, конкурировать, уничтожать, дискредитировать в глазах своего босса, шефа. Пытаются занимать другие площадки, пытаются друг у друга отнять свои новые сферы влияния, финансовые потоки. Эта борьба будет бесконечной, и вот ее остановить невозможно.
Посылайте свои смс-сообщения на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Наталью из Москвы мы слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Ирина Мацовна, скажите, пожалуйста, вот в бытность вашу в всех кругах, как вы считаете, вот 10 лет Сурков, находящийся в качестве такого серого кардинала, какое оказывает влияние на Путина, каково будет его место сейчас, и настоящая фамилия, кстати, его Аслан Дудаев, и он был на имя Ельцина, и туда рекомендован, и 10 лет там шустрит. Почему-то пишет в интернете о каких-то виселицах, о взбунтовавшемся народе. Значит, действительно, видимо, существует та часть, которая хочет, чтобы Россия с колен поднялась, и кому он принадлежит. И те, которым в мутной воде, вот за счет вот таких вот тарифов, о которых уже даже вы не беретесь, раньше вы хотя бы что-то пытались объяснить. А теперь вот кто будет заниматься вопросами вот этими тарифов, Путин вроде бы обещал. Насколько это реально? И не является ли это для России тупиком как раз? И как вы считаете, считаете, в международной политике теперь, во внешней политике, будет Путин котироваться? Ну, хватит.
Понятно, Наталья. Значит, международная политика, как Путин будет в ней выглядеть, хотя это приоритет теперь Дмитрия Медведева. А что будет с Сурковым и с тарифами, как я понимаю, это очень важное обстоятельство, потому что правительству этому придется справляться со многими вызовами, экономическими в том числе.
Владимир Путин в качестве уже кандидата в премьер-министры выступил с своей фундаментальной речью в парламенте. Кстати, речь носила очень президентский характер, эмоциональный. Затрагивались огромные стратегические вопросы, включая все сферы, в том числе и те, которые, в общем-то, контролирует президент. Речь была, на самом деле, президентская. Но он сказал, что тарифы будут расти, несмотря на все вопросы коммунистов и так далее. И я тоже так думаю, что тарифы будут расти. Связано это с двумя вещами. Первое – это всем этим госкорпорациям огромным, энергетическим монополиям государственным не хватает денег на то, чтобы развивать новые мощности, строить новые станции, копать новые, доставать нефть глубоко из-под земли и так далее. И железным дорогам тоже, как я знаю, что железные дороги фактически на билетах не окупают все свои расходы, и могло бы это быть идти из бюджета, но все равно нужны инвестиции. Вот этими инвестициями, закрываясь, они повышают тарифы. Хотя я считаю, что на самом деле этим и плоха государственная собственность, что она свой инвестиционный пакет решает за счет народа. Если бы эти компании были более рыночными, если бы эти компании конкурировали, тогда бы они находили бы деньги за счет капитализации на рынке. Да? То есть они бы продавали акции, поскольку они владеют стратегическими ресурсами, акции были бы ликвидными, и за счет этого получали бы огромные средства с рынка, от бизнесменов, и могли бы вкладывать их в развитие своей инфраструктуры. А государственная собственность, так любимая, горячо любимая многими нашими гражданами, она вот всегда все сваливает на потребителя, на жителя. И это, конечно, удивительно, что при таких бешеных тарифах мы живем в стране, которая все это добывает. Плюс увлечение экспортом, страшное увлечение экспортом, поэтому уже встает вопрос о том, какие заменители должны быть на внутреннем рынке. То ли уголь, то ли что-то, потому что уже ничего не хватает, ничего не добывается. В общем, это такой клубок, который такими вот правительствами все равно не разрешишь.
Так, ну так вот все-таки как будет Путин выглядеть на международной арене? И ваши мысли по поводу будущности Суркова?
Значит, Путин будет выглядеть на международной арене следующим образом. Формально он будет участвовать только на тех саммитах, где согласовывают позиции премьер-министры. Формально Медведев будет представлять Россию на всех больших саммитах, где представляет страну президенты. Но весь Запад будет делать все для того, чтобы усилить Медведева. Потому что я так думаю, что Медведев появился в том числе и при поддержке Запада. Вот. А команда Владимира Путина будет делать все, чтобы Медведев оставался в жестких рамках и выдавал не самостоятельные позиции, а только согласованные. Угу. Вот так оно и будет.
А Сурков-то никак вы не хотите?
Просто значит, я забываю все время. Да, Сурков это совершенно, это очень эффективный манипулятор общественным мнением и интригой по формированию политической структуры, прежде всего представительной. Замены ему нет. Если перед медведевской властью встанет вопрос о том, чтобы удержать парламент в каких-то рамках или наоборот, переструктуризировать его в какие-то другие рамки, Сурков здесь будет незаменим и будет Медведеву нужен. Сурков абсолютный профессионал и абсолютный циник. И если он работает на людей, которые ему говорят, что нужно все ужесточить и создать там типа двухпартийный ручной парламент, он вам его создаст. Если ему говорят, нужно все расслабить и нужно создать пятипартийный парламент, в котором будет немножко демократии, он вам это сделает. Если скажут, нужно вообще уничтожить парламент, он придумает, как это сделать, чтобы за это проголосовал народ. То есть это наемный профессионал, наемник.
Павел из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Понимаете, что самое страшное произошло? То, чего я, в общем-то, и боялся. Путин не поменял систему, он переместил людей с одного места на другое. А начинать это нужно было с банковской системы. В стране, где 1100 банков, нужно сокращать их до 5-6. Сбербанк, Внешторгбанк и так далее. Экономбанк и развить какой-нибудь Газпромбанк и Путинбанк, Медведбанк. Ну, это так, для личного пользования. Дальше это потянется цепочка, вторичный рынок рухнет. Это повышение налога на продажную стоимость выставить. И дальше первичный рынок и так далее и тому подобное. Он этого не делает. Он даже сделал самую грубую ошибку. Он деньги стаб-фонда дал банкам, когда они испытывали нехватку ликвидности. Это самое страшное преступление, что он сделал. Не подумал. Он плохо разбирается в экономике. Это ужасно. Что касается Суркова, по-моему, вы не правы. Он будет, собственно, на Чукотку поднимать комсомол и так далее. Он навредил Путину за все 8 лет, что был. Поэтому он не вернется.
Да бог с ним сейчас с Сурковым. Да бог с ним сейчас с Сурковым.
Нет, я просто по ходу слушаю вас, я просто
ответил. Отреагировали. Ну, понятно. Ну, что вы...
Вот такие прогнозы у меня мрачные.
Мрачные у вас, по-моему.
Ожидать ничего не придется. А, и последнее. Посмотрите, в какую он золотую клетку посадил Медведева. Он ему посадил Патрушева. Потом, главного нашего Нарышкина, человек, которого наградили орденом почетного легиона. Франция просто так такими орденами не разбрасывается. Понимаете, он будет сидеть в золотой клетке, он уже это понял, поэтому он сегодня сидит утром, улыбается, Путин ему говорит, он говорит, ну конечно, мы с вами все проходили, сделайте, как мы с вами решили. Вот и все. Никаких там не будет смешиваний каких-то администраций. Туда, не, это все ерунда.
Здесь, ну, хорошо, ясно, Павел. А вашу точку зрения мы поняли. Геннадий из Кингисеппа послушаем заодно, а потом уже Ира будет
комментировать.
Да, здравствуйте.
Значит, у меня такой вопрос. Какие меры нужно предпринять новому правительству, чтобы производство товаров у нас стало выгодным? На мой взгляд, этот вид бизнеса сейчас далеко и далеко не прибыльный. И второй, кто у нас будет заниматься федеральными дорогами? Спасибо.
Хороший вопрос. Я на второй отвечу, потому что первый это не вопрос, это поток сознания. Значит, кто будет заниматься у нас федеральными дорогами? На самом высоком уровне у нас будет заниматься федеральными дорогами...
Левитин, наверное.
Почему тут Левитин? Нет, у нас будет заниматься Сечин.
А, Сечин у нас.
Сечин,
ну,
у нас, ребята, будет заниматься. Займется в провод. Вице-премьер Игорь Сечин займется правительством вопросами промышленности, энергетики. Будет входить курирование госполитики в сфере промышленности, дороги. Это в том числе промышленность, инфраструктура и так далее. Там будет наверняка опять очередное агентство, и понеслось. Вопрос абсолютно правильный, потому что за время правления Владимира Путина, за 8 лет, у нас на треть количество, у нас так дороги некачественные, на треть их сократилось. Мы не только не построили ничего нового, у нас разрушилось частично старое. Для высокоразвитой экономики жизнь без дорог и надежды только на железные дороги, судя по тарифам, мы видим, во что это выливается. Поэтому нет вообще развития инфраструктуры и занятости рабочих мест по всей России, потому что жизнь человека, она или у реки, или у дороги. Рек у нас не так много, мы не в Африке живем, и поэтому остаются дороги. Америка на этом поднялась, Европа на этом поднялась. Страны, входящие в Евросоюз, даже отсталые. Первое, что получает от Европы, огромные средства на строительство дорог. Потому что вокруг них роится и начинает вырастать все на свете. Это государственные проекты. Теперь, что нужно предпринять в правительстве, чтобы действительно стимулировать национальное производство? На уровне финансовой политики, я считаю, нужно отказаться от удорожания рубля, то есть приближение к его реальному курсу, а реальный курс рубля уже составляет где-то 15-17 долларов. И вот мы постепенно съезжаем туда. Почему? То есть нужно более активно вмешиваться в экономику и девальвировать рубль. Потому что дорогой рубль, мы вспоминаете 98-й год, приводит к тому, что действительно цены становятся европейскими, а доходы у нас при этом очень неевропейские. Экспорт затормаживается, импорт увеличивается, национальное производство конкурентно не выдерживает конкуренции и начинает закрываться. Это на уровне финансовой политики, что профессионалы могут сделать. То есть сегодня прикрываются тем, что это способ борьбы с инфляцией. Что у нас творится с инфляцией, мы видим. То есть у нас и рубль, с одной стороны, дорожает, но инфляция не уменьшается, она увеличивается. Значит, есть серьезные промахи в финансовой и стабилизационной политике. А с точки зрения промышленной политики, то уже это оскомину всем набило. Это же понятно, что надо делать. Во-первых, нужно разбивать монополии. Антимонопольное министерство, где оно тут, его вообще нет.
Да, мы не обнаружили.
Да, оно должно быть чуть ли не силовым. Оно же не госкорпорации создавать и давить вообще все и вся вокруг своими огромными ресурсами, а нужно стимулировать средний бизнес и малый бизнес. Для этого нужна антимонопольная политика, нужны копеечные выдачи за копейки недвижимости на конкурсах и аренда земли для среднего и малого бизнеса. Нужно освобождение, то, что Медведев говорил, от контрольных услуг, бесконечной бюрократии.
Да, возможности
обслуживания. Упрощение всего, да. И доверие. Вообще нужна другая стратегия. Доверие к малому и среднему бизнесу. А у нас доверие только своим собственным гигантам, который все и убивает. Потому что нам только кажется, что вот, например, если есть монополия, ну, типа даже «Газпром», да, то она газом занимается, да, а всем остальным она не занимается.
Да, всем она занимается всем уже, да, она «Зенита» и средств массовой информации.
Ткните в любой магазин, да, сетевой, ткните в банки, и вы увидите, что эти деньги, они везде. А это значит, что никто больше на этот рынок войти не может, потому что таких средств ни у кого нет.
Так,
Да, и снижать импортные пошлины на ввоз импортного оборудования, потому что, чтобы заводу подняться и производить конкурентную дешевую продукцию, как в Европе на Западе или в Китае, для этого нужно переоснастить все. Это должно стоить копейки, а если это стоит такие страшные деньги со всей нашей таможней, как она была, так она и осталась, ничего не получается.
Тут Александр из Москвы нам с вами возражает и пишет, что президент верховный главнокомандующий армией, и все. А МВД, ФСБ и тому подобные структуры — это часть правительства, ими командует премьер.
Нет, это часть правительства, и они сидят на заседании правительства и согласовывают свои решения с премьером, но при Путине была внесена поправка, и фактически напрямую подчиняется президенту.
А вот Андрей спрашивает, а ваше мнение о нынешней Конституции? По сути дела, выходит, что статьи-то там не соблюдаются. Зачем, значит, такая Конституция?
Ну, как зачем? У нас вообще, а зачем нам такой парламент? У нас, а зачем нам такие независимые якобы всякие СМИ? А зачем нам все эти легенды, сказки про демократию? Ну, как зачем? Ну, чтобы мы дружили с Западом, чтобы нас не выкинули, как Лукашенко, не закрыли железным забором, не сказали, что мы все невыездные, потому что экономика действительно требует снятия границ. Это такая игра, игра в такой Китай.
Владимир пишет, чисто по-человечески думаю, что Медведеву уже надоело работать хвостом у Путина. Но это, видимо, аналогия с фильмами.
Ну, это зря, вот так чисто по-человечески. Там нечеловеческие отношения.
А если в ближайший месяц он проявит нерешительность и медлительность, то будь ему свадебным генералом на год или два. Вот так считает Владимир. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня вопрос к Ирине Хакамаде.
Да.
Ну вот когда говорили, что у нас заводы работают неэффективно вот в конце 80-х, в начале 90-х годов, ну это как-то воспринималось. А сейчас, когда вот 90% заводов лежат, ну вы знаете, где они лежат, глубоко.
Да.
Вот как у вас вот сейчас язык поворачивается говорить об эффективном собственнике? Что вы хотите, железными дорогами, чтобы так сделали? На осликах будем ездить?
Я поняла. Что вы имеете в виду?
Что вы имеете в виду? Мы говорили о том, что нужно развивать дороги наравне с железными дорогами.
Заводы вы уже развили.
Сельское хозяйство
вы уже, колхозы вы уже развили. Теперь железную дорогу будете развивать?
Непонятно, человек на эмоции.
Да, он разговаривает.
А самое приятное, что он меня все-таки, да?
Да.
Ассоциирует с Владимиром Путиным, с Дмитрием Медведевым. Они бы, наверное, порадовались, если бы такое услышали.
А вот здесь вот пришло интерфаксовское сообщение о том, что Джордж Буш поздравил Медведева с социальным вступлением в должность президента. Что-то он долго вообще собирался. По телефону.
Последний,
да, потому что вчера я просто так с некоторым изумлением обнаружила, что рядом с британским премьером фигурирует еще и Муаммар Каддафи, да, сильный коллега.
Да.
А вот Буш почему-то только сейчас это делает. По сообщению пресс-службы, Медведев и Буш условились о поддержании регулярных контактов и подготовке предстоящей встречи в рамках саммита «Восьмерки» в Японии. Ну и дальше полагающиеся по случаю такие реверансы. В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы двусторонней международной повестки дня. И, как говорится в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Вот, кстати, как вы думаете, как в этой связи будут взаимоотношения с Америкой?
Я думаю, что они пока застыли. У нас произошла смена власти, и достаточно наш курс достаточно прогнозируем. А в Америке же Америка живет накануне выборов. Поэтому до того, как они не изберут нового президента, а там избрание нового президента, как мы заметили, происходит в живой, реальной, очень жесткой конкуренции. Ничего предугадать и прогнозировать почти невозможно. И поскольку с победы партии приходят совершенно другие кабинеты, и при общей стратегии на развитие демократии там, и рыночной экономики, все равно эти обе партии ведут достаточно разную внешнюю политику, поэтому сегодня невозможно объяснить, какие отношения выстроить. Сейчас они достаточно холодные.
Это еще дополнение Интерфакса. Да. Мы сегодня о человеческом много говорим. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Джордж Буш провели телефонный разговор, в результате которого главы государств перешли на «ты». Кроме того, Медведев поздравил Буша со знаменательным событием его семьи, свадьбы его дочери.
А я не понимаю, в каком смысле перешли на «ты»? Если они говорили по-английски, то там это одно и то же. Что ты, что вы.
Ну, может быть, как-то...
Может быть, Буш на ломаном русском произнес «ты, Дима, держись». Типа.
Вот, Ира. А еще одно сообщение, что политологи считают, что Путин создал реальную работающую структуру правительства России. Ну, во всяком случае, так говорит Павловский, что логика формирования правительства такова. Путин сломал прежние группировки, таким образом между ними устранен баланс, который превращал правительство в постоянную хрупкую коалицию разнонаправленных сил. И характеризуя особенности, сказал, что назначение получили надежные люди, но не лидеры аппаратных партий.
Значит, я могу сказать, работа у нас около кремлевских политологов заключается в том, чтобы все время нам объяснять очень большими намеками про всякие кланы и так далее. Только при этом не называются ни фамилии, ни по поводу чего эти кланы бьются. Это все нечестная игра. Пусть Павловский объяснит конкретно, какой клан сбалансировался каким кланом и как от этого снизится, например, тариф. Я анализирую без всяких этих подпольных интриг просто структуру правительства, как распределены обязанности и каковы функции. Я ее анализирую вот как человек, который рассматривает правительство как менеджерское правление. У него есть огромная компания, справится он с этим или нет. Если же мы все время будем что-то хвалить или что-то ругать, потому что по неясным каким-то намекам мутный клан какой-то, может быть, кого-то победил, то мы никогда не поймем, какое нам вообще нужно правительство.
А, Николай Ермолаевич из Томска. Последний звонок мы успеваем принять. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, честно говоря, не согласен с этой командой. По одной только причине. Тяжелый золотой рубль. Это, как говорится, стабильность. Это все идет, как говорится, к нам. Это одно. Во-вторых, вы почему пытаетесь ставить Путина с Медведем? Они друзья, товарищи. Еще неизвестно, как дальше пойдет дело. А то, что сразу говорят, все плохо, все никуда не годно, это, знаете, это пустобрехство. Я вам сразу скажу. Я всю жизнь был начальником. И знаю, что такое. Если сказал Владимир Владимирович, что пахал на галер, он пахал. Вы не были начальником. Поэтому болтать можно чего угодно. Понятно?
Ну, Николай Ермолаевич, понятно, каким вы были начальником, судя по тому, как вы уверены об этом говорите. Стиль, Ирина вот, Муционовна тоже была начальником. В правительстве все-таки некоторое время работала.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что каждый выбирает себе свой стиль анализа жизни. Один верит просто именам, символам и знакам, а другой пытается объективно все анализировать.
Ну так вот, как вы думаете, когда будет заметно, что правительство чего-то делает?
Будет заметно. Сейчас правительство полгода уйдет на все на утряску. Через полгода мы будем видеть результаты.
Ирина Хакамада, время гостей на Радио Свобода. У микрофона была Анна Качкаева. После нас итоги дня подведет Андрей Шарый. Владимир Путин сформировал новое правительство. Чем оно отличается от старого? Сторонники европейского выбора Сербии празднуют победу. Почему националисты потерпели поражение? Юрий Лужков запрещен въезд на Украину. По каким причинам мэр Москвы считает Севастополь своей вотчиной? Итоги дня. Андрей Шарый. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.